Нам хочется быть в таких местах. У каждого свой вкус, видите. Это тело чья-то пища, чья-то пища. Мы так не думаем, но кто-то думает по-другому. Вот вот этот ванну. И здесь, поскольку это святое место, то тоже есть свои правила, своя аскеза, которая благотворна, очищающая. Например, если мы идем к врачу, есть какие-то сложности, там будет диета, назначено лекарство, многие какие-то могут быть рекомендации. Это тоже аскеза, но она благотворна, мы принимаем ее. И святые места – это для добровольного посещения и добровольной аскезы. Те места, из которых мы приехали, может быть, не священные места в целом, такого значения, может быть, не имеют. Не, и там аскеза вынужденная, не добровольная. Нам приходится там что-то принимать, страдать. Вынужденная аскеза, как какие-то приходят неудачи, испытания, потери. Тоже приходится терпеть. И вот веды говорят, пожалуйста, принимайте добровольную аскезу, чтобы не было вынужденных аскез. То есть принимайте здоровую пищу, правильно размышляйте, служите Богу, чтобы не было потом страданий лишних. То есть вот эти вынужденные аскезы, все равно их не избежать. И вот человеческая жизнь предназначена для аскезы, говорится, но добровольной и сатвичной аскезы, здоровой аскезы. И для этого посещаем святые места, чтобы увидеть, что такое вообще аскеза. Для разных людей это по-разному. И, собственно, наш путь бхакти не путь аскезы, потому что векали это очень трудно делать. Суровая аскеза сейчас человеку не под силу. Это в древности, в другие эпохи йоги могли очень сурово аскезы выдерживать, потому что могли управлять умом, могли даже путешествовать на другие планеты, они обладали ситхами. Вот здесь они погружались в Гангу, где-то в этих местах. Здесь слияние двух рек считается очень большой силой места, очень большой силой, плюс еще дхама. Они выбирают такие места, обычно йоги древности. Поселяются здесь, и они могут перемещаться во Вселенной при помощи Ганги или в другие города. Они погружаются в воду с головой в этом месте, и где-нибудь в Праяге поднимаются, оттуда выходят на берег мистические ситхи, способности. Достигается при помощи аскезы. Любая цель достигается при помощи аскезы. Возьмите искусство, науку, не знаю, материнство, если хотим испытать хорошего ребенка или семья. Только через аскезу можно достичь ощутимого сильного результата. Работа называется работа, труд, терпение, терпение и труд, все перетрудит, такие пословицы есть. Это речь об аскезе идет. И для человека аскеза, она неприятна, в смысле трудна, но разум говорит, делай это. Почему? Результат хороший. Это называется аскеза в гуне благости, вы говорите, когда счастье в гуне благости, это означает сначала подобно яду, то, что мы делаем, оно в конце нектар, хороший результат, но вначале подобно яду. Поэтому не каждый пойдет этим путем, туда, где яд, нужно знать, что принимать, что не принимать. Если нет знаний, можно что-то принять неудобоваримое. Приятное, но плохое, скажем. Алкоголь приятен, может быть, для кого-то, но это плохая вещь. Никотин, сигареты – то же самое. Мясоедение – то же самое. Незаконный секс – то же самое. То есть сейчас много всяких вещей, что люди делают, неблагоприятных для их жизни. Последствия плохие. Включая здоровье, отношения, психика меняется уже, психология, наука меняется, все меняется, что человек меняется. Не в лучшую сторону. И мы уже не знаем, как возвысить качество человека, начинаем применять силовые структуры, какие-то законы, которые беспокоят уже людей. То есть аскеза вынужденная называется, неприятная аскеза. Ювенальная юстиция – это как раз один из тех законов, которые люди не знают, как возвысить семью, они применяют такие силовые методы уже. Что как сделать хорошую семью, а вдруг мы не можем, мы не знаем, что с ними, с этими людьми делать. Хвост собаки не выпрямить, да, есть такая пословица. Хвост собаки Вы удивляете, держите, пока держите, он прямой, отпускаете, сворачивается. Вот что-то с такой с людьми происходит. Говори, не говори, они все равно делают свое. Поколение за поколением деградируем. Поэтому ну, нужно законы менять, они говорят. Нет, законы нельзя менять. Законы нужно оставить прежние, нужно указать путь к этому. Как? Через добровольную аскезу. Но тогда нужны знания. Я должен ясно представлять, что я получаю, какой результат, ради чего это делаю. Если есть вера в Бога, я могу встать на духовный путь. Если нет веры в Бога, я не встану на этот путь. Но вера – это не что иное, как пробужденное желание, энтузиазм. Вот что такое вера. Это желание. Кто-то хочет, кто-то этого не желает. Вот и все лишь разница. Верю, не верю называется. Он во что-то другое просто верит, что-то другие желания какие-то. Он не может без веры жить. Он верит в деньги, может быть, он верит во что-то еще. Верит в законы общества, верит в будущее, может быть, в науку. Это он желает этого. Но чтобы желание пробудить, нужны знания. Знание и вера – это два фактора, связанные очень. Слепая вера без знания, она не могущественна, она временна. Импульс, так называемый, фанатизм или импульс чувств сентиментальных, кратковременный импульс. Потом люди снова отбрасывают эту веру. Верит во что-то другое. Но если человек получает знание, твердое знание, его вера становится твердой. Начальная вера называется шрадха, а твердая вера называется ништха на санскрите. Есть два понятия веры. Шрадха означает «я верю в это», «я доверяю этому», «я желаю этого». Например, «я желаю чего-то возвышенного в жизни». Это желание, эта вера меня окрыляет. Возможно, это неисполнимо, но крылья дает. Я могу фантазировать какие-то вещи, вот это, чтобы веру в себе искусственно поддерживать, фантасты что-то пишут, поэты что-то пишут, сказки, может быть, какие-то мифы, может быть, что-то приукрашено поэзией, может быть, все это аллегорически сказано, или применяется гипербола литературная, чего не существует. Но люди любят, потому что это окрыляет, дает некую веру, как бы такую вот, сентиментальную, чувственную веру. То есть некое ощущение вдохновения. Это шрадха называется. Если мы хотим обрести веру в абсолютную истину в Бога, то нужно слушать преданных Бога. Они окрыляют. Атеисты не дадут нам крылья. Они что-то отвратительное будут говорить о Боге. И создадут отвратительный образ, непривлекательный образ. А веды говорят, он Кришна, он привлекательный. Он самый привлекательный всех. Он самый чистый всех, самый знающий всех. И когда эта вера пробуждается, что есть высшие силы, это все благие силы, что душа вечна, я душа, я вечен. Если эта вера пробуждается, человек окрыляется как бы, становится счастливым. Это первая ступень счастья – это вера. И если эта вера не поддерживается, не развивается, она со временем отвергается с отвращением и цинизмом. Но встать на путь веры тоже небезопасно, потому что нужно знать следующую ступень знания, нужно что же делать потом, когда мы обрели веру. А следующий шаг после шрадхи, садху-санга, веды описывают поступенчато, чтобы мы достигли совершенства, чтобы мы не пали, не разочаровались. Садху-санга означает, что мы общаемся со святыми людьми, входим в общение с ними. Таким образом, счастье углубляется. Если мы на самом деле встретим в своей жизни святого человека и разводим какие-то отношения с ним, это счастье намного порядков выше, чем просто во что-то верить. Почему? Потому что этот садху, он как бы олицетворяет эту веру, воплощает в наши глаза, что это возможно, это есть в этом человеке. Вот эти качества, вот эта жизнь, вот это счастье, он внутри имеет все это. И наша вера еще больше усиливается. Возможно, и мы слушаем, как это возможно от него, кто имеет опыт. Пытаемся делать то же самое, жить таким же образом, как святые люди, пытаемся делать то же самое. И это называется баджана-крия. Мы уже сами начинаем делать это. Баджана-крия означает, счастье во много раз увеличивается. Когда человек становится на этот путь, уже непосредственно сам начинает действовать, его тело очищается, его ум очищается, его речь очищается, его чувства очищаются. как говорится, Бхагавад-гите, чувства в гуне благости, поднятые до гуны благости, сознание становятся проводниками счастья. Обоняние, осязание, зрение, вкус – все становится проводниками счастья. И ум становится удовлетворенный. Это называется баджана-крия. Когда мы язык используем в этом процессе, глаза, осязание, обоняние в служении Богу, как это рекомендовано саду, писаниями, мы чувствуем подтверждение изнутри в форме углубляющегося счастья. И тогда приходит четвертая вещь. Она приходит сама по себе. Если баджана-крия – это моя практика, мои усилия, не все легко делать будет. Это аскеза, да, соблюдать ограничения, заниматься медитацией, пока ум не под контролем, это трудно будет делать, заставить ум сосредоточиться на возвышенных вещах, изучать трансцендентные книги, запоминать что-то, учиться, то есть контролировать чувства, образ жизни нужно изменить, возвысить. Это большой труд. Но затем приходит интересная вещь. Анартха невриди. Анартха означает проблемы, недостатки, пороки. Ну, какие-то вещи внутри нас есть, нехорошие у каждого, которые мы не хотим показывать в обществе, мы себя с другой стороны хотим показывать. Нам стыдно бывает за какие-то вещи, но это называется анартха. Главное анартха – это вожделение, которое мы не везде показываем, некультурно считается. И жадность также есть, гнев, раздражение, агрессия, недоверие постоянное к кому-то, недоброе настроение по отношению к живым существам. Или совершать насилие, эксплуатировать кого-то, эти анархии, ложные вещи, они не вредят, уходят в этом процессе. Баджана-крия означает, что мы очищаемся от анархии. Это удивительный процесс, потому что когда сердце очищено примерно на 75%, приходит ручи. Это, наверное, самое удивительное достижение. В начале этого процесса ручи означает, приходит духовный вкус не из этого мира. Мы уже в этом мире не ищем вкуса, он уже есть внутри. Из чистого сердца, из чистого ума, из чувств, из нашей практики приходит ручи. Ручи, вкус, например, ну, негативный пример. Есть позитивные, есть негативные примеры, но они помогают также. Если человек принимает дозу ЛСД один раз, он становится наркоманом. Два – гарантия полная. Все, необратимо. Это негативный пример того, как силен вкус, какая мощь. Один раз человек испытал вкус высокий, и после этого он уже не может, он его ищет. Он его постоянно ищет. Где этот вкус? Я не хочу его терять. Я хочу снова и снова испытать этот вкус. Это называется ручи. И далее этот вкус уже идет выше, пока не будем объяснять, что дальше происходит. Дальше происходят более глубокие вещи, такие как сильная привязанность к Богу, невольные спонтанные мысли, завязываются отношения внутри сердца самого человека. Это йога. Это йога вплоть до осознания Бога в сердце. Конечный результат. И все начинается с того, что мы просто пожелали что-то узнать об этом. Вера, Шрадха. Как-то подставили свои уши, почитали книги, полюбопытствовали. И там какие-то знания, какие-то есть убедительные доводы. Мы стали общаться больше. Затем стали что-то практиковать, что можем. Затем почувствовали, что в нашем сердце происходят перемены. Сами увидели это и обрели вкус. Все. С этого момента вы уже можете самостоятельно как бы ориентироваться в духовных вопросах. Религий много, представлений много, мы сейчас не о религии говорим. Нужно просто обрести духовный вкус. Осознать, что я душа. А потом нужно поговорить о религии. Что такое религия? До этого не нужно говорить о религии вообще. Что люди сейчас религию отождествляют с национальностью, с происхождением. Если ты русский, значит ты такой. Если ты, значит, где-то родился на Востоке, значит другая религия должна быть у тебя. Возможно, так. Это не принципиально. Какую бы религию ни выбрали, не важно это. Важно следовать тому, что там написано, принять аскезу, правила. Если какие-то правила для вас естественные, вам нужно что-то большее. Если вы закончили первый класс, вам не нужно снова идти в первый класс. Нужно перейти во второй класс. Если вы усвоили материал второго класса, вы должны пойти в третий класс. Не нужно снова возвращаться во второй класс. Это не вечное определение религия. Религия – это путь. А вот цель религии – вот это вечное. Цель религии – это санатана дхарма, вечная религия называется. Достичь вечной религии. Что ж такое вечная религия? Я душа, я не тело, я частичка Бога, Его слуга. Все. Там снимаются все эти различия материальные, кто человек по происхождению. Там одна религия, всего одна религия, она должна быть одна религия. Потому что Бог один. Поскольку путей много, пророков много, люди думают, что много религий. Нет, они говорят об одном и том же. С разными людьми они говорят по-разному, вот и вся разница. Но цель та же самая. И в святом месте, если мы приезжаем, мы не должны просто религиозно смотреть на эту вещь. Это религия индусов или религия кого-то еще. Мы приехали сюда за непосредственным духовным опытом, осмысление духа. Все. Больше. Все обозначения остальные не нужны сейчас. При этом вы можете оставаться где угодно, в христианстве, в исламе, это не имеет значения. Формально, если это нужно, можете оставаться где хотите. Потому что все религии ведут к одной цели. И Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы хотите любви к Богу достичь в этой жизни, то выбираете Кришну. Для этой цели это имя открывается. Если в этом ваша цель. Если такой цели нет, опять же, никто не наставит. Это дело доброй воли. Да, если уже в сердце есть Иисус Христос, этим путем. Если в сердце есть пророк Мухаммед, да, что тут такого? Разве кто-то запрещает это делать? Наоборот, все это рекомендовано для всех нас. Выбирайте, говорится. Но суть в том, что когда мы привязываемся к религии, мы начинаем не доверять другим религиям, заниматься политикой. Привязаться нужно к Богу, а не к религии. А в этом случае она проявится так. Наша привязанность к Богу проявится так, что мы будем уважать все духовные процессы, любые пути. Если люди следуют этому правильным образом. Потому что есть так называемые мусульмане, так называемые христиане, так называемые кришнаиты, так называемые культурные люди. По названию, что ли, но по качествам нет. Нет. Вот это проблема серьезная. Где же этот вот настоящий путь, чистый путь? Чистый означает бхакти. Или как говорит ислам, преданность Богу. Станьте предавшимися. Не будьте ни мусульманами, ни христианами, а предавшимися станьте. То есть предайтесь Богу, вот о чем речь идет. Уберите эти названия, что там в мире Бога нет ни мусульман, ни христиан. Там нет ни русских, ни американцев, там все духовно. И он тоже духовен. И в святом месте как раз для этого предлагают. Это не святое место, где мы сейчас находимся, это Дхама. Святое место, может быть, какой-то святой жил, или пророк какой-то был. Дхама, где является аватар. Сам Бог спускается в это место. Это аватар называется, это другое. Это место Дхама называется, явление аватара. Аватар это буквально переводится как нисхождение. Сам Бхагаван Сваям, он сам может являться в этом мире время от времени. Ядай дахи дхармася гланир бхавати бхарата бьютанама дхармася тадатманам сриджами ахам. Говорит, время от времени, когда религия приходит в упадок, сриджами ахам я сам спускаюсь, чтобы восстановить принципы религии, указать путь. Есть различные аватары, категории аватар. Есть лила-аватары, пуруш-аватары, гун-аватары, манвантар-аватары, шакти-веш-аватары. Например, пророки, о которых мы знаем, это шакти-веш-аватары. Это личности, наделенные могуществом Бога для исполнения миссии. Но есть еще аватар, когда он сам спускается, лила-аватар. Он играет, он спускается сам, как Кришна пришел в Вриндаване, или Господь Чайтанья пришел, но он как скрытый аватар пришел. Нужно еще распознать скрытые аватары. То есть Бог, говорится, приходит в соответствии с расписанием юг, назначенное время с назначенной миссией. Если кто-то, в Индии не редкость, кто-то объявляет себя Богом, то его тут же спрашивают, где твой приход описывается, в каком месте шастр, что есть расписание и миссия. Если нет такого расписания, говорит, ну ты не аватар тогда, что ж ты обманываешь людей. Это не редкость. В Индии есть люди, которые себя объявили Богом, их немало. В России тоже есть такие примеры, по миру тоже их немало таких примеров. Не помню, какой это год это был, но был слет Иисуса Христов в Америке где-то. Где-то в начале 90-х или 80-х. Но около 200 Иисусов Христов слетелось на этот слет, которые считали, что они аватары, эти проявления, и пытались выяснить, кто из них настоящий, но так и не удалось ничего выяснить. У каждого есть свое убеждение. После пророка Мухаммеда было очень много лжепророков, сразу целая плеяда пошла лжепророков. После того, как был царь Ришабхадев, после него тоже было очень много имитаторов. И, вы, может быть, слышали это, вот джайны, есть джайны. Они имитируют Господа Ришабхадева. Это крайнюю аскезу. Самоистязание. Он не занимался этим, он был просто в трансцендентном сознании. Он не замечал никаких аскез. Так же, как Иисус Христос никогда не умирал на кресте, говорится. И не страдал на кресте. Это был его план. Он как будто бы это все было. Так. Люди не понимали то, что происходит. И Прабхупад сказал об этом, что Иисус Христос никогда не страдал на кресте. Никогда такого не было. Это не человек Иисус Христос. Нельзя приравнять его к этому человеку. Но и к Богу тоже нельзя приравнять. Кто это? Бога человек, говорят христиане, или говорят на санскрите шакти вешаватар. Это Господь Иисус Христос. Даже пророк Мухаммед приходит, и он знает, что нужно делать, что не нужно делать. Он говорит об этом. 15 000 раз Архангел говорил, приходит к нему в течение жизни и говорит, что нужно делать. Он слышит его, видит его и говорит, это Коран. То есть, вот это пророки, шакти вешаватар, наделенные энергией Бога. И в Яккали сейчас аватары не приходят, потому что если аватар придет, люди все начнут подражать. Я тот аватар, я другой аватар. Слышали, видели фильм «Аватар»? Видите, как только они услышали слово «аватар», уже фильм «Аватар» есть, там еще что-то про аватары. И чем больше узнают, тем больше они будут подражать. Потом Бог приходит в форме преданного Богу, чтобы подражали преданности. В Яккали люди такие, аватары собрались, чтобы выяснить этот вопрос. Почему? Вот давайте подумаем сами, почему? Почему сейчас столько много писаний открыток? Раньше, в советские времена, это было недоступно. Трудно было, доступны священные книги, какие-то учения там эзотерические, все это заблокировано было. Хорошо, надежно. А сейчас, пожалуйста, все открыто. Любая эзотерическая наука, религия, можно подробно узнать все, что хотите. Почему же при таком количестве знания у нас так и не появляются святые в обществе? Такого уровня. А мне вопрос интересный. Вот же, пожалуйста, перед вами все есть. Давайте. Где у нас современные Сергий Радонежский и так далее? Это все было, конечно же, а где сейчас? А где эти вот блаженные, которые были при царях когда-то тоже? Причем блаженные замечены только в России, в российском регионе, в мире. А где они сейчас? Если сейчас так много знаний, духовных, столько наук, пожалуйста. И мы выясняли этот вопрос и пришли к выводу именно такому. Что, когда люди изучают священные книги сейчас, например, узнают об Иисусе Христе, они не становятся слугами Иисуса Христа, они скорее подражают Иисусу Христу. Вот это проблема современного мира. Люди имитируют чей-то уровень. Заметьте, у каждого из нас есть самомнение. Называется ложное эго. Это большая проблема. Я что-то о себе думаю. И когда кто-то пытается разрушить мое самомнение, увидеть, что я не такой хороший, как ты думаешь, я себя очень плохо чувствую. Хотя это, если правда, даже может быть. Я оберегаю себя, как зеницу ока. Это самомнение, ложное мнение о себе. А духовное знание начинается с этого адекватного понимания, самоосознания, кто я. И вот когда я наконец признаю, что я несовершенен, с этого начинается путь к совершенству. Поясним. Прабхупада дал пример, простые примеры. Вот есть отец образованный, а вот есть ребенок еще не обученный. И рядом с отцом ребенок знает все. У него нет такого еще ложного эго. Говорит, я знаю. Папа, что это такое? Папа сразу говорит, вот это микрофон. Готовый, это микрофон. Он несовершенен и сразу знает. А если он сказал, я сам назову это все, не надо. Я знаю, что это такое. Я сейчас подумаю и назову. Это баблу какое-то. А что такое баблу? Ну не знаю, вот я назвал это баблусь. И мы не понимаем друг друга. Мы сами даем себе название, определение, мнение, каждый носит свои эти мнения о себе, о других. Когда мы общаемся, мы не понимаем друг друга. Поэтому веды говорят, о человеке в обществе нужно судить по его обязанностям, по профессии и по духовному уровню. Конкретные вещи нужно. Нужно знать, что о себе думать, кто я. Есть царь, который хочет служить, это красиво. А есть слуга, который хочет царить, это отвратительно. Вот век Кали все рядятся в царские одежды. Думают, что они какие-то очень возвышенные. И вот Господь Читания пришел и сказал, его такие преданные окружали. Как Кришнадас Вираж Госвами описал всю биографию Господа Читания. Это нужно иметь великий дар духовной поэзии. Свыше. А о себе что он там пишет? Я хуже червя в навозе, он говорит. Так. Вот это совершенство. Вот это совершенство. Потому что я, если ты считаешь себя никем, я не буду опираться на свое несовершенное мнение. Я скажу, Кришна говорит. Святой говорит, вот что я буду говорить. Я буду показывать, что говорят святые. И это совершенно. Ведь я несовершенен и действую совершенно. Но если думаю, что я совершенен, я действую несовершенно. Говорит, первые станут последними, а последние станут первыми. Век Кали – это самая большая проблема, что люди настолько падши, что о себе думают, как о самом важном лице вообще в мире. Поэтому первый урок Бхагавад-гиты. Я не это тело, я душа. Давайте встанем сейчас, здравый смысл обретем. Кто я? По телу судить не будем друг друга. Мужчина, женщина, русский, американец, индуист или кто-то еще, или исламист, или кто-то еще. Мы попытаемся понять, что мы все изошли из одного источника, и у нас внутренняя одна и та же природа. Вот черный человек, а вот белый человек. Но счастье и наслаждение, и страдания испытывают одинаковые. И дышат одним и тем же воздухом. И солнечный свет одинаковый для всех. И ценности моральные, и любовь, и семья те же самые. Только цвет кожи другой. Но посмотрите, как на нас влияет. И дискриминация, и национализм, и шовинизм, и фашизм, это все в истории было хорошо организовано. Жутчайшее проявление материального сознания. Сколько боли, сколько крови пролилось попусту. А нужно развивать внутреннее, ведь разум развивается. Любое живое существо достойно уважения, говорится. Дерево ли это, насекомое ли это, животное ли это, человек ли это, все это жизнь. Все это живое. И человек может осознать эту возвышенную истину и жить по этим законам Бога. Этот мир становится духовным, говорится. Если мы применяем это знание, такое уважительное и почтительное ко всему живому, если мы избегаем всякого насилия, если мы развиваем любовь и служение Богу все вместе, мы создаем здесь духовный мир. Это единственный способ улучшить что-то. Господа все сражаются друг с другом за господство, а слуги служат. Поэтому Господь Читания говорит, я слуга, слуги, слуги. Вот это он дал нам. Так он сам себя так вел, это называется Чан-аватар, он сам Бог, пришел послужить. И это прекрасно. С материальной точки зрения, это может быть не очень престижно быть слугой. Но с духовной точки зрения, это правильная платформа. Слуга внимательный, слуга быстрый, слуга ловкий, слуга лучший из людей, говорится, когда перечисляются качества, самые лучшие, это из служения исходит. А кто такой господин? Ничего не будем делать, только приказывать. Приказывать умеет. Салтыков-Щедрин писал, как мужик двух генералов прокормил, об этом как раз. Нам в школе изучали, потому что нам рассказывали об эксплуатации, вот почему это была революция, историю России, как это все было. А почему? Потому что слишком много господ развелось. Так и говорили. Одни господа тут. И слуг эксплуатировали. Это материальное сознание господства. И люди протестуют против господства, никто не хочет служить. На самом деле все мы слуги. Один царь имел духовного учителя саньяси. И однажды он поднялся на крышу дворца, чтобы посмотреть столицу. И увидел, что его гуру, нищий саньяси, просит подаяния, чтобы что-то поесть. Подумал, странно, я царь, его ученик. У меня все богатства, власть, а мой гуру ходит, просит подаяния. Нет, я не могу терпеть этого. Он написал записку, дал слуге и сказал, вот тому садху отнеси, как подношение от меня. И тот принес и бросил ему по хирвасу. Раскрыл садху записку, и там было написано, все мое царство твое, и подпись, царь с печатью, документ. Рассмеялся садху, обрадовался очень, как ребенок. Пришел к ученику, к царю и сказал, о, большое подношение ты сделал, жертву. Ты все царство отдал мне только что. Значит, у тебя царства больше нет. Вот документ, все царство это мое. Я управлять не должен, потому что я саньяси. Управлять будешь ты. Но чтобы есть и обедать, будешь со мной собирать теперь подаяние каждый день. Царства тут у тебя нет. Богатства нет. Все мое. И царь управлял государством, также продолжал, как раньше, но чтобы поесть, выходил вместе с этим садху, со своим гуру, просить подаяния у своих подданных, чтобы покормили. И слух распространился на все царство очень быстро, что царь-то у нас святой, нам очень повезло. Он думает только о благе всего мира, он о себе вообще не заботится. Смотрите, он святой царь. И через год его гуру сказал, забирай свое царство обратно, хорошо. Но помни, кому оно принадлежит. Вот это сознание Кришны называется. Делай, выполняй свои обязанности. Да, ты можешь быть богатым, ты можешь быть зажиточным, не знаю, может быть, социальные какие-то проекты можешь делать, там, не знаю, все, что хочешь, но ты должен помнить, кому это все принадлежит, ради чего ты все это делаешь? Это сознание Кришны. Это то, что проповедовал Кришна Бхагавадгите, это то, о чем говорил Господь Чайтанья Махапрабху. Добавьте просто сознание Бога в свою жизнь, и вы, ваша жизнь станет совершенной. Как метод, как же добавить это сознание Кришны? Начинается все с повторения святых имен Веркали. Мы сказали, путь аскезы труден. Путь знания тоже труден, очень труден. Невозможно. Путь мистической йоги невозможен тоже. Эти три пути неприменимы. Остается последний, самый простой, самый могущественный процесс. Харернама, 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 Ивакевалам, Калаунасти, Ванасти, Ванасти, Вагатирамитха. Векали, нынешний векали, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, как кроме воспевания святых имен Бога. Здесь все повторяют Хари Кришна мантру. Людям мы предлагаем любые мантры повторять. Какие они знают, если они знают. Если не знаете, вот Хари Кришна есть. Если знаете другие имена Бога, повторяйте другие имена Бога. Здесь нет давления, свобода выбора. Но принцип неизменен для всех людей. В этот век можно духовно развиваться только повторяя медитированное имя Бога на звук трансцендентный. Нет другого пути, нет другого пути. Все другие пути будут очень затруднены и до конца не доведут, не успеем просто. Они правильные, эти пути, но неприменимы. Например, Прабхупада говорит, вы идете в аптеку, и от вашей болезни нужно лекарство. И вы же не говорите аптекарю, дайте мне какое-нибудь лекарство, они же все авторитетные. Все же это лекарство, верно, дайте какое-нибудь лекарство, хочу выздороветь. Нет, рецепт есть у вас, какое конкретное лекарство вам нужно, вот мы должны знать. Что сейчас мы должны применить? Святые имена Бога, воспевание имен Бога. И самый сильный, сильный процесс воспевания, совместного воспевания, санкиртана яги. Вот это Господь Чайтанья принес. Сейчас этот метод распространяется по всему миру, вот здесь строится этот планетарий большой, есть храмы во Вриндаване тоже, в Индии сейчас много, и в России, и в Америке, и в Австралии, и в Европе, все это тоже постепенно распространяется. Постепенно. Потому что мы имеем дело с умами людей, это непростая задача. Что там они думают, всякое думают. Нужно попробовать на вкус. Вкус ручи все решит. Человек испытает вкус, все сомнения отпадут. Хорошо, давайте поговорим на эту тему. Какие будут вопросы? Джапа в автобусе, в этом проблема. Это время фестиваля, так? Ну, поэтому так. На время фестиваля так приводится.
То есть твое место все равно действует, правильно?
Конечно, действует. Если даже просто проспите здесь все эти дни, все равно все подействует. Это же святое место. Здесь лежание приравнивается к непрерывному поклону. Всю ночь потом вы кланяетесь, здесь так записывается. Если вы просто бежите куда-то в туалет, это парикрама, то уже выражение почтения святого места. Если вы идите тут вот до упора, это вообще почтение очень великое. Если вы тут заболели, это очищение считается мега. То есть все благоприятно. Если вы здесь умираете, будьте уверены, все хорошо. Легче заплатить, сразу получить, правда? Аскеза. Жизнь есть. Жизнь вся для этого предназначена целиком. Не просто одна поездка предназначена, да, для духовной жизни. Вся жизнь предназначена. Тут нужно терпение. У нас есть этапы жизни, мы их проживем все. Мы станем мудрыми постепенно. Через мудрость придет разум. Разум станет различать тоньше, тоньше, тоньше. В конце концов, вы увидите Кришну. Ведь разумом только можно видеть Кришну, глаза не могут видеть сами себя, они только смотрят. Запаситесь терпением, процесс начался. Помните пример, когда женщина приходит беременная к доктору? Доктор, хочу родить ребенка. Завтра. Простите, у вас вот, полтора месяца беременности, вы не можете родить завтра. Доктор. Если вы квалифицированы, сделайте что-нибудь. Мне нужно срочно родить ребенка. У меня расписание жизни, понимаете, есть свое. Доктор говорит, ну есть процесс, естественно, есть 9 месяцев, ребенок появится. Да нет, нет, я же к доктору пришла, вы же квалифицированы. Если вы квалифицированы, вы должны что-то как-то помочь мне. Итак, сначала Шрадха, потом Саду Санга, затем Баджана Крия. Затем на Артханимрите, затем Ручи. Сейчас ты где находишься?
Я не знаю.
Ну, точно даже не знаешь, где находишься. Давай с этого начнем. Где же ты находишься? Вот мы же говорили о самом мнении, помнишь? Пока оно еще не выветрилось.
То есть я сам тоже по небе
нахожусь? Да. Ну нет, будет помощь, духовные наставники, атмосфера. Ты можешь не знать, где ты находишься, но в святом месте ты уже действуешь спонтанно так. Уже спонтанно действуешь так. Здесь как бы ты освобождаешься на какое-то время от этих ложных представлений, которые там сформировались. Потом здесь, естественно, ты входишь в это состояние, и ты счастлив. Здесь хорошо, всем приятно. Вот, а знание, оно постепенно приходит, я себя начинаю понимать больше, 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 больше. И, наконец, полностью начинаю понимать, что я хуже червя в навозе. Это же хорошо. И поток знания сразу приходит ко мне. Как только я себя ни с чем этим не отождествляю, как только я вижу, что нет никаких здесь ни заслуг, никаких качеств, это все наносное, вот тут-то и приходит особый вот этот момент. Знание уже есть в сердце глубоко. Оно проявится. Я бы сказал по-другому, сейчас мы должны просто увлечься этим процессом, он же интересен от начала до конца. У тебя интересное служение есть, очень важное, очень полезное. Ты способный человек, разумный человек, уже в твоем, уже повторяешь, уже все у тебя есть. Все, уже ты охвачен. Вот это попытайся оценить тоже и развивать. Но может и такое быть то, о чем ты просишь. Например, от Божества можешь получить что-то особое, лично. Я думаю, вполне это возможно. Ну, это уже пришло как-то, но то, что ты хочешь больше, да, это придется. Но это будет больше, чем ты представляешь. Это немножко по-другому будет, лучше. Смирение – это первое качество. А, так, да, есть комплекс. Трината пи суничина, тарору пи сахишина, аманина, манадина, хиртания садагари. То есть вот это счастье, хиртания садагари, когда человек поет, танцует от счастья. Путь к нему – смирение, терпение, почтение и не ожидать свой адрес поклонения или уважения. Четыре вещи, да, описывается. И первое – это смирение. Это духовное качество. Поэтому, чтобы обрести эти четыре качества, нам потребуется жизнь целиком. Это и есть самое трудное, это и есть секрет духовной жизни, который все знают, но применить очень трудно его. Смирение, терпение, почтение и не ожидать свой адрес почтения. Молитва, мантра, мы повторяем мантру, постепенно мы развиваем свое смирение, но это требуется сознательно делать, добровольно. Смирение нельзя воспитать по-другому. Это вопрос доброй воли. Например, лекарство может помочь нам освободиться от болезни, но потом мы можем снова делать то, чтобы болезнь вернулась, видите? Также мантра помогает нам увидеть в сердце гордость. Но как я поступлю? Я же сам выбираю. Смирение не навязывается. Я должен добровольно выбирать смирение, развивать, добровольно культивировать его. Это и есть духовная практика. Мантра поможет. Вы повторяете мантру, вы увидите. Есть анархи, вот они, я вижу их. Врага нужно увидеть сначала, вы увидите его. И что с этим будете делать? Это же другой вопрос. Захотим ли мы с этим связываться, или мы захотим закрыть все это? Это же другой вопрос. Но смирение, если мы хотим развивать, делается добровольно, сознательно. Намеренно это нужно делать, работать над собой. И если мы видим, что иногда нам не хватает смирения, нас бунтует ложное эго, нас защищает духовная практика и долг. Это как, допустим, семья. Мать, отец, дети. Иногда тоже смирения не хватает, чтобы справиться с детьми. А они раздражают, они тоже плохо себя могут вести, но долг вы продолжаете выполнять. Хотя можете сорваться, накричать, шлепнуть, но продолжаете идти на кухню, там что-то делать, зарабатывать. Все продолжается. И вот этот процесс очищает постепенно. Семья – это тоже очищение. Кому легко в этом мире? Всем трудно. У всех есть ложное эго, это трудно. Отношения трудно строить, жить в этом мире, выживать тяжело. Все достается с большим трудом. Но это долг. Долг очищает. Все трудности потому, что люди не умеют общаться друг с другом. Не потому, что денег не хватает, а потому, что жадность есть. Потому что есть вожделение, есть жадность, есть гнев. Как с этими врагами быть? Вот это духовная жизнь. Вот это нужно устранить. Значит, долг незыблемый. Семья означает, разводов нет. Дети означают полную ответственность. Работа тоже означает ответственность. И что-то полезное нужно делать до конца. А служить Богу нужно. Толкаются.
Нету места, да? Для них много очень.
Местные сметут, это я знаю.
Да, 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 да.
А подождите, вот тут Гавру Пурнима будет. Да. Тут ногами ходить не придется, там волна потечет и.
Ну, чтобы не было оскорбления, было.
Это не оскорбление.
И чтобы тебя еще не сметали, ну, да, я подам, я поплыву.
Надо какой-то электрический ток, чтобы подвести к себе. И не будет никаких оскорблений. Нет, нет, это не считается оскорблением, когда люди стремятся к Богу, они там толкаются, прочее, что-то происходит. В этой ситуации оскорбление не совершается, потому что они стремятся к Богу в этот момент. Например, Господь Читами, Джаганнатха Пури. 2,20 метра. 2 метра 20 сантиметров фигура Господа Читами. Поэтому он становился в конце зала у колонны Гаруды, обнимал эту колонну и оттуда смотрелся зал Божества, даршан получал. И одна бабушка пришла тогда тоже, полный зал народа. И тут эта фигура 2,20 перед ней, она не может видеть божества. Божества уже открыли, и у нее сильное желание. Она полезла на него, по этой колонне, залезла к нему на плечи, оттуда смотрела и плакала. И вот Господь Читания, плачущий перед божествами, на нем старуха какая-то сверху сидит, он тоже плачет. И кто-то из его спутников повернулся и увидел, «Боже мой!» Сказали, «Что это такое вообще?» Хотели ее туда убрать, он сказал, не мешайте ей, она сейчас смотрит на божество, никаких оскорблений нет.
А ты понимаешь, что ты не можешь ее сейчас вдвоем держать на плечах у себя, вот, и тебя сейчас немного так вот.
А, терпи, терпи. У этих людей есть пхава, врожденная пхава. Я однажды стоял тут у Рады Мадовой как-то давно-давно. Пришел специально, когда практически не было народу в храме, божества открыты, чтобы просто спокойно постоять перед божествами, получить дальше, может быть, там поговорить как-то. И вот я пришел, и все было так. Храм был полупустой, умиротворенный, просто были открыты. Все благоухало благовониями, алтарь был освящен, красота, все просто украшены. Я пришел и чувствую, что я как пень. Ничего не вижу. Думаю, Боже, вот надо же, выбрал хорошее время. Вот в толпе я больше видел, а тот вот встал, никто мне не мешает. И в уме, в сердце не чувствую никакого контакта. И тогда что сделал? Я говорю, ну, Рада Мадова, я падший, ну вот пень. Не чувствую меня ни разу, ничего не вижу, ну помоги мне. Помоги мне увидеть что-то, почувствовать это присутствие, как раньше. Я не знал, что будет. И тут буквально минуту спустя какой-то вот, крики громкие со входа там Рада Мадова. Бабушка какая-то, бенгалка, а, на Бенгалии, а там что-то, с кем она разговаривает, с божествами, уже не вошла, уже она ему что-то говорит, там, что-то показывает, пожертвует ему, кладет там руками-то перед ним, там, как-то его называет. И он на нее смотрит, она с ним разговаривает. И божества на нее смотрят, они общаются. Я прям ясно это увидел. Я говорю, божества мне показали, вот, если ты хочешь увидеть, что-то сделай для него. Принеси цветок на алтарь. Вот они огонь там предлагают люди. Они приносят какие-то гирлянды на фрукты, когда они как будто служение. И через служение они разговаривают, они общаются, они получают, они знают это очень хорошо. Здесь каждый знает об этом. Каждый пуджари, если взять те времена, классические времена вайшнавизма, каждый пуджари, он разговаривал с божеством. Если кто-то хотел что-то узнать, шли к пуджарию. И спрашивали, что мне делать, так или так. Сейчас я спрошу божество. Это было обычным делом в какие-то времена. Подходил к божеству и говорил, ну, вот так делай. Ну все, через пуджари Бог мне сказал, что делать. Если люди ссорились друг с другом и обвиняли в чем-то, кто-то обманывал, они шли вместе в храм, и перед божеством они могли солгать, говорили правду. Ну, это было все. Это традиция такая.
Сейчас
мы по-другому,
допустим, ты знаешь, что едешь. Раньше
прийти, там божество,
и
ты готовишься заранее,
как
бы знакомиться
с ним. Просто
посмотреть на него как экспонат,
а познакомиться,
как-то
отношения
с ним сидеть. Но божества же увидели тебя. Ну и все. Важно, что тебя отметили. Была. Пока так. Махапрасад пробовала. Все хорошо. Проявится. Как? Мы получаем бхакти в форме семечка сначала. Как бы ничего нет в этом семечке еще. Но оно прорастает. Видишь, ты уже сожалеешь, что ты не получил что-то. Это же хорошо. Значит, есть вера. Они связаны, эти качества. Терпение, обычно, когда мы исполняем долг, например, для семейного человека это главное качество считается. И век кали, нынешний век, для всех людей тоже считается главным качеством терпения. Потому что в исполнении долга всегда приходит много трудностей, особенно если вы правильно хотите действовать. Если вы хотите действовать в гуне добродетели, век кали, сразу будет куча препятствий. И вот тут нужно терпение. Не то, что хватит с меня, был добрым. Видите, терпение. Не хватило терпения просто человека. И так говорится, когда вы готовите пищу в кастрюле, не снимайте раньше времени с огня, не отставляйте с огня. Терпите. Жарко, может быть, что-то еще, но должны до конца довести процесс, только потом снять кастрюлю. Итак, в этой жизни тоже мы должны быть терпеливы. Также нетерпение может быть потому, что мы не знаем процесс. Например, мы слышали, что процесс развития любви к Богу. И нам кажется, что теперь у меня будет развиваться любовь к Богу каждый день. А иногда вдруг раз никакой любви не чувствую, и наоборот. А это что такое? Это часть процесса. По Помните, когда полубоги демоны пахтали океан, сначала появился яд. Никто этого не ожидал. Все думали, мы же нектар развлекаем, и специально нам было свыше дало указание пахтать океан, чтобы нектар бессмертия появился оттуда из океана молока. Почему-то яд появился, и все чуть не умерли от него. Но это часть процесса. Итак, знать, как вырастить дерево, и вырастить дерево не одно и то же. Знать, как прочитать, как вырастить ребенка, воспитать, и воспитать ребенка не одно и то же. Также в духовной жизни мы получаем предварительные знания. Вот, пожалуйста, там Шрадха, вот вам Саду Санга, вот она, что не врите, все есть. А теперь идите, вот это вы увидите. Это не одно и то же знать и прожить эту жизнь. Смирение – это не отождествление себя с телом. Тогда для вас равна удача, неудача, потеря, приобретение. Если вы себя не отождествляете с телом, вы уравновешены. Это смирение. Вы сильные, вы от стрессов защищены. Вы любые трудности переживете. Если же вы привязаны к телу, привязаны к потере, приобретению, вы не переживете трудности. Вы разрушены будете из-за привязанности. Это смирение. Терпение – это просто вы продолжаете при всех обстоятельствах выполнять свой долг. Воин сражается, и ранение, что он делает? Продолжает сражаться. Бывает, руку одной отсекли, он другую руку берет оружие и сражается. Это терпение. Там есть уже смирение. Чтобы быть таким терпеливым, нужно уже понимать, что я не это дело. Они связаны. Но обычно смирение развивают в первой четверти жизни, терпение во второй четверти жизни, почтение в третьей четверти жизни и неожидание ничего взамен в последней четверти жизни. Обычно вот, ну, порядок такой. Классический порядок такой. Сразу невозможно все качества эти развить. Это очень трудно. Просто не действовать в таком сознании, не действовать, не идти на поводу к зависти. Это есть в уме, так? В деятельности не должна проявляться. Вот так нужно действовать.
То есть терпеть вот сейчас?
Контролировать. Это контролируется. Есть пример из Библии, царь Давид. Да, царь Давид, с ним это случилось. Он увидел Версавию. Чужую жену, жену полководца его. Случайно из окна увидел, как она совершает омовение. Он ничего подобного никогда не видел. Она решила, что бы то ни стало, завладеть чужой женой. Он влюбился. Он был уже женат. Он стал думать, как царь, как же это сделать? По закону. Он придумал. Позвал к себе этого полководца. Они с ним пировали, шутили, смеялись. Все было хорошо. Говорит, ты знаешь, у меня есть особое поручение? Да, готов. Дорогое поручение. Мой дорогой царь, я твой слуга. На передовую тебе нужно. Отнести эту бумагу секретную. Очень легко. Он этот секретный свиток передал военачальнику в том месте. Это был не генерал, на самом деле, тот человек, просто военнослужащий. Он передал этот свиток военачальнику. Там было написано, этого человека, кто подаст свиток, пошли на смерть в какое-то сложное военное место. Он должен там погибнуть. Этот военачальник свернул свиток, ничего не сказал, сказал, у тебя будет задание. И послал, и так все случилось. Он погиб. Смертью храбрых, все, пришла повестка, что он погиб при исполнении обязанностей военных. Ну, так бывает, герой. Никто ничего не понял. И Версавия, оказалось, стала его женой. Все хорошо. Все же хорошо. Но там был пророк один. Я не помню, как его звали. Который сразу понял, что произошло. Он пришел к царю без стука и сказал, в твоем царстве творится неладное. Кто нарушает закон, сказал Давид. У него тут оружие, у него дхарма, он царь, он защищает дхарму. Ты знаешь, есть один богатый человек, у которого 1000 овец, а у другого бедняка одна овца, всего лишь навсего. Этот человек крадет у него единственную овцу, у которого 1000 овец. «Кто этот негодяй?» – закричал Давид. «В моем царстве?» «Ты этот негодяй!» – сказал пророк. И Давид упал с трона в это время и просил прощения. Это история, это как раз на эту тему. Видите, какие истории? Целая история разыгрывается, чтобы одно качество приобрести, да? Хотя бы захотеть его приобрести, чтобы понять вообще, это как сложно. А если посмотреть, Хари Кришна мантру должен быть быстрее всего. Нужно ускорить процесс. То есть святое имя, имя Кришны особенно могущественно. Не растягивайте это на жизни, на многие годы, вот эти все процессы очищения. Поэтому просто мы ничего не делаем, когда такие мысли приходят в голову. Увидели Версавию, что будете делать? Ничего. Нравится, очень нравится. Чужая жена очень нравится. Что будете делать? Ничего. Все просто ведь. А как это ничего, если у меня любовь, у меня чувство, я не могу. А Хари Кришна повторяет. О, возможно ведь. Принципы соблюдать. Вот и все.
То же самое, если у кого-то есть какие-то хорошие качества, и к нему не завидуешь этим хорошим качеством, то же самое, то есть просто терпеть.
Хорошим качеством нужно служить, не терпеть. Как это? Терпеть чьи-то хорошие качества. Этим качеством нужно служить, активность проявлять. Всегда, если ты в какое-то место приходишь, какое-то служение окажи, все будет хорошо. Ум будет чист. Если мы это для себя делаем, варнашему, конечно, мы родимся здесь, варнашему. Мы же для себя ее устроили. Если мы это просто для Бога делаем в служении, мы не привязаны к варнашему. Мы привязаны к слугу Богу. Мы выполняем просто его волю. Но если мы для себя что-то делаем, несомненно, мы придем в это место. Они будут пропали.
Спасибо. Спасибо большое за лекцию, за ваши ответы. Уже немножко полегчало.
Ну.
Немножко отпустила уже, писать начинаю. Я уже довольно-таки долго нахожусь в обществе преданных, и в храме нахожусь второй раз. Но как-то мне не приходит читать 16 кругов, и преданные не прессуют особо. Вот. Ну, то есть в первом классе нахожусь, мне так комфортно, там хорошо. И именно на этой лекции, вот в течение этого часа появилось желание читать 16 кругов. И просто хочу это озвучить, чтобы...
А, при свидетелях, так?
При свидетелях. Вот. Ну, и хочу, наверное, чтобы вы посмотрели меня, то есть...
Камеру туда направить, чтобы записали, чтобы потом она не отказалась от этого. Так. Вот так вот. Мы сняли все.
Что еще? Хочу пообещать, что в храме я буду 27 марта, буду вычитывать 16 кругов. что преданная, пожалуйста, благословите. И вы меня, пожалуйста, благословите, что ничего не могу. Вот, очень искренне, прям очень хочу это делать. И прям вот, хочу сохранить это желание.
Рима! Нравится киртан?
Да. Откликается в сердце, ну, все хорошо. Православные заунывные, не как-то причетом. И как-то приходить в церковь и повторять бахаманту. Немного про ценный вопрос.
Я думаю, что в церкви не получится повторять махамантру. То есть традиции смешивать, да, нежелательно. Там люди не согласятся просто никак. И я согласен, настроения разные, духовные бывают. Например, почему там такие печальные песнопения? Потому что философия и понимание себя соответствуют тому, что я грешен. У меня много грехов, и я каюсь в этом, я раскаиваюсь, я честно признаю свои грехи, я молюсь. И таким же у меня настроение, такое покаянное настроение возникает, печальное настроение. Оно это сейчас, может, преобладать стало. С какого-то 17 века, наверное, в России стало преобладать такое настроение. А до этого раньше, если взять изначально христианство, оно было очень светлое. Взять икону, скажем, Андрея Рублева, это такая... Райское сияние, там прекрасные те вот старые иконы, они завораживающие абсолютно, свет излучают. А потом это стало уже скорбью больше и больше покрываться. Почему? Потому что люди не могут оставить грех. Поэтому в их понимании что происходит? Что церковь – это, ну, место, где мы должны плакать, вот, скорбеть о грехе, просить прощения, душа грешная. И вдруг вы начинаете киртан веселый в церкви. И люди подумают, ну это богохульство. Грешные люди собираются и пляшут перед алтарем. В их понимании это будет очень тяжело понять. Вот именно это настроение. Если именно такая философия. Это не изначальная философия Иисуса Христа. Нет, нет, это то, что сейчас мы имеем. Поэтому тут будет явное такое социальное противоречие, поэтому не смешиваем традиции. Для тех, кто не может оставить грех, он грешит и кается, грешит и кается, грешит и кается. Вот это, ну, такое настроение будет, естественно. Если вы решили покончить с грехами, четыре принципа принять, скажем, это уже другое настроение, будет меняться настроение, естественно, у человека. Больше будет больше радости, естественно, будет уже по-другому себя чувствовать в духовной жизни, в сердце. Я бы сказал такую вещь, что религии, которые существуют, не должны исчезнуть. Мое понимание такое. Они должны очиститься. Как Прабхупада говорил, если катаракта на глазу, глаз не выкалывается, снимается катаракта. Поэтому при помощи этих духовных знаний, которые даны сейчас в ведической культуре, можем это применить и использовать для образования людей всех религий. Это образование просто, это не религия, скажем, просто духовное образование. А можете применить это во всех религиях мира. Да, изначально она чиста. Ну вот этот момент, да, отличается. Они считают, что душа изначально греховна.
Поэтому радоваться нельзя.
Ну поэтому, да, там радость неуместна просто в храме. Там серьезное настроение, как бы есть причина на то. Там, что сказать, религия начинается с честности. Вот это опора религии, честности. И там они честно признают, что я грешен. Это факт. Вот это уже религиозность. Человек не скрывает этого. Он знает, он кается, он... плохо себя чувствует. Ну а что он может сделать, если плоть слаба? И все равно приходится грешить, но потом иду снова каюсь. Это, да. В старой России называли явление чертогон. Один из писателей написал это произведение. Чертогон. То есть он грешит и кается, и святой он, и грешник одновременно. Чертогон называли. Не знали, что с этим явлением вообще делать. Но те святые, которые, на которых мы опираемся, они никогда не совершали грех. И они сияли. В том же христианстве. Они вели себя как вайшнавы, как преданные Богу. Поэтому проблема только в этом грехе. Вот это нужно остановить, этот грех. И все. Если мы будем пропагандировать с вами, чтобы люди ели освященную пищу, без, не убивая животных, если не принимать интоксикации, не заниматься незаконным сексом, не обманывать, не черный бизнес, все это, если мы будем пропагандировать, если мы остановим это при помощи науки, знаний, методов, и людей как бы привлечем к медитации, к духовной практике, конечно же, общество будет сильно трансформироваться. Не имеет значения, потому что они тоже нужны, как сказать, ну как вот есть различные ступени, и они все необходимые ступени лестницы. На вершине ступени любовь к Богу. Но это не означает, что остальные ступени нужно сломать и выбросить, или наоборот. Они все туда идут, ну, к той же цели. Время закончилось. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.